Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас среда, последняя среда в этом году, 28 декабря, как всегда, 13 часов, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго» Чайковского, 17, и мы начинаем поход за истиной. Перепрограмма, авторская программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий, полномочный представитель Санкт-Петербургского университета технологии управления Сергей Цыпляев. И есть мудрое изречение, что именно истина сделает нас свободными, а мифы нас закрепощают. И сегодня у нас в некотором смысле юбилейный, так уж вышло, последний выпуск. Это 100-й выпуск программы «На самом деле». Как время бежит. Вообще страшно подумать, что мы начинаем с вами общаться уже 100-й час в этой жизни. И стараемся обсуждать самые сложные, самые, наверное, трудные вопросы. Не всегда это бывает только чисто повестка дня, актуальность. Но об этом много кто поговорит, а мы пытаемся все-таки заныривать немножко глубже, чтобы видеть дальше и понимать, что будет в следующие шаги. Сегодня три темы я бы хотел поставить. Первая тема – это, конечно, итоги года и перспективы. И год 2022 для нас выдался совершенно рубежным и принципиальным, об этом поговорим. Вторая тема, которая постоянно звучит и которая немножко так царапает ухо, когда начинают говорить, вот есть Рождество католическое, есть Рождество православное. На самом деле все и так, и не так, и гораздо сложнее и интереснее. И поэтому мы поговорим, а кто же, собственно говоря, празднует 25-го Рождество, а кто 7-го января. И третья тема, мы, думаю, что будем завершаться, у нас уже это 11-я часть. Разговор о том, собственно, мировой порядок, новый мировой порядок. Вот чего хочет Россия? Как выглядит мировой порядок в нашем понимании, причем на уровне инстинктивного понимания каждого из нас? Вот это об этом мы поговорим. Ну и вижу, уже начались обсуждения в чате. Начало прекрасное. Привет, либералы, готовы просвещаться. Вопрос, говорит, а нас за это не посадят? Да, как раз за что, говорит, за это? Ну, господа, думать, просвещаться, искать ответы на вопросы никто не запрещал. Вот, и запретить это довольно сложно. Поэтому давайте будем продолжать. И самое главное, очень важное, что такое вообще просвещение, как говорили умные люди, это не бояться пользоваться собственным умом. Вот это главный тезис просвещения. Не бояться пользоваться собственным умом. Давайте не будем бояться, давайте будем это делать. Итак, начнем с года. Почему я считаю, что год рубежный? Есть такое понятие в математике, такой раздел теории катастроф. Речь там, конечно, идет не только о катастрофах, но так называемых особо критических точках. Но если очень просто пояснить, вот у вас катится шарик по желобу. Желоб совершенно симметричный, шарик там как-то колеблется чуть-чуть, но все равно следует ровно по желобу. И вдруг вот желоб немножко становится плоским, а потом в центре вырастает горб. И он, собственно, делится на два желоба, причем совершенно симметричных. Навскидку идеально обработанных, вот совершенно одинаковый желоб. Куда покатится шарик, вправо или влево? И вот здесь это так называемая точка разветвления решения. И вдруг выясняется, что простое описание шарика, где нам, в общем, ну, было достаточно его скорости, в каком-то смысле вы понимали, что он медленно катится просто по самой нижней точке этого, может быть, какие-то малые осцилляции там, которые мы не учитываем. А вдруг вот в этой точке сложность системы резко возрастает, и надо учитывать очень много параметров, чтобы ответить на вопрос, куда пойдет шарик, направо или налево, грубо не ответить. Вот в этих ситуациях начинает играть какая-то роль небольшая группа, конкретная личность, обстоятельства и колоссальное количество влияющих параметров отказывается на том, куда же свалится этот шарик. А если посмотреть, увеличить масштаб, то становится понятно, так шарик-то это же не идеальная сферическая поверхность. Да? Вот, там же атомы, они постоянно колеблются. То же самое можно говорить и про поверхность желоба. Он тоже не идеальный зеркальный. Это громадное количество непрерывно колеблющихся атомов. И вот куда и как этот шарик пойдет вправо и влево, определяется какими-то случайными флуктуациями, минимальными воздействиями. И дальше, когда шарик уже ушел вот в этот желоб, вправо или влево, вот дальше исправо, правого в левый перекинуться очень и очень сложно. Если мы проанализируем каждую собственную личную жизнь, то мы поймем, что есть такая масса таких критических точек, которые определяли, мы туда пошли или сюда. Но есть более-менее спокойные точки. Какой вуз мы выбрали, какую первую работу пошли, с кем семью построили. А бывают и совершенно такие случайные вещи, тем не менее принципиальные. Ну, например, известный теннисист, один из ведущих теннисистов мира в свое время, Марк Рассе, швейцарец, страшно опаздывает, нервничает, в Нью-Йорке пробки, и он не успевает на самолет. Он опоздал, страшно расстроился. Вот. А дальше это редкий случай, когда, наверное, даже, может быть, единственный, когда этот самолет компании Swiss Air не долетел, он погиб над океаном. Вот. И вот, собственно, история. Ты успел в этот самолет, и тогда ты счастливо и радостно бежал и купил себе билет на тот свет. Или ты не успел. Вот это вот та точка, случайная флуктуация. Пробка, где, как, водитель поздно выехал. Ну, тысячи обстоятельств, почему человек не успевает на самолет. И вот таких вот моментов в нашей жизни, если каждый прикинет, он найдет, наверное, 5-10 принципиальных критических точек, которые он прошел, иногда даже не осознавая, иногда делая выбор, иногда потом понимая, что выбор был совершенно случайен, пошел вот в эту профессию, потому что приятель пошел или еще почему-то. Вот. А потом это, значит, вот такая целая серия таких вот критических точек, она и создает, собственно говоря, судьбу, создает дорогу, создает путь. Так же и нации. Если посмотреть исторически, посмотрим, вроде выходят из одинакового состояния, очень часто бывают рядом одинаковые культуры. Дальше какая-то точка разветвления, одни пошли сюда, другие пошли сюда, дальше еще раз через многие точки разветвления, и вдруг выясняется, что расстояние совершенно колоссальное. Ну вот взять там, как была история с двумя Германиями или с двумя Кореями. История с двумя Кореями прямо вот сейчас перед нашими глазами, да? Разделили пополам на две оккупационные зоны. Ну и результат. Две совершенно разных страны, хотя одна история, одна культура, а ВВП на душу населения отличается в 50 раз. Естественно, в Южной Корее в 50 раз больше. А в Северной Корее опять надвигается трудный поход. Реально это означает, что, скорее всего, есть угроза голода. Все брошено для милитаризации. И периодически встает вопрос так, перед миром ставят Северная Корея. Либо дайте еду, либо вам будет плохо. Ну вот обычно мир предпочитает дать немножко еды, и это откладывается все до следующего поворота. Так вот, почему я так об этом подробно говорю? Потому что 22-й год для России в значительной степени стал тоже такой особой переломной точкой, критическим годом, точкой принятия принципиальных решений, которые на долгий срок предопределяют развитие, и поменять становится все очень и очень непросто. Конечно, вот этот год сфокусировал полностью нашу жизнь на военном конфликте Россия-Украина. И если посмотреть, страна живет этим, ставит задачи этого, борется с последствием этого, и по существу других, как бы, вопросов, ситуаций там для нас сейчас уже не существует. То есть наш мир внешний сфокусировался почти полностью до масштаба вот этого вооруженного конфликта. Все остальное является рефреном и фоном, там, как там стоит НАТО, что там решают другие страны и так далее и тому подобное. И понятно, что это решение, которое было принято в конкретных обстоятельствах, конкретными людьми, как бы представлялось с конкретными целями, оно, естественно, очень сильно трансформировалось за это время, и ясно, что оказывать будет влияние очень и очень надолго. Но первое, история, которую мы понимаем, идея быстрого решения украинского вопроса, в кавычках я это говорю, да, и речь шла по существу, если убрать слова, то просто смена режима на смену политической надстройки на Украине, после чего Украина, заканчивая свои попытки общаться с западным миром, строить какие-то планы интеграции и сближения с западным миром, и полностью уходит под восточное крыло, под крыло российского соседа, становясь как бы принципиальным сателлитом, соучастником некоторого интеграционного проекта, ну, что называется, где-то на манер Беларуси. Вот. И было ощущение, и это ощущение, которое постоянно распространяло, в том числе и наша интеллектуальная элита, что на самом-то деле народ этого хочет, страшно хочет. А вся проблема только вот в той элите, которая там пришла к власти, и то только вот убрать ее, и как с радостью все как бы тут же скажут, ну вот наконец-то наступил этот час освобождения, и мы возвращаемся, что называется, в эту семью народов. Ну вот и было принято решение к эту проблему, как сказать, и эту задачу решать не там, мирными способами, с помощью переговоров, поисков, использования мягкой силы, экономических рычагов, создания разных преференций. Нет, было принято решение, что эту проблему надо решать силовым способом. Ну вот, вот, собственно говоря, это то решение, которое принципиально определило дальнейшее движение. Понятно, что вот этот выбор ведет к следующим двум очень большим последствиям, которые обсуждались, но, в общем, не были до конца, я так думаю, оценены и были, как бы было решено, мы это видели на обсуждении на Совете Безопасности, что эти последствия, они несущественны и краткосрочны. Я имею в виду возникновение санкционного давления со стороны внешнего мира. Здесь оказалось на реальности, что подход по части оказания санкционного давления, прежде всего, коллективного Запада, да и многих других стран, оказался гораздо более системным, гораздо более последовательным и гораздо более, что называется, неприятным с точки зрения экономического развития. Мы имеем там 9 уже своих пакетов санкций со стороны Евросоюза, и понятно, что на 9-й пакет не есть последний решительный, а там им нужно ожидать и 10-й, и формулировку дальнейшего и дальнейшего. И по существу это санкционное давление, как я с самого начала, как вот с самых первых санкций говорил, что санкции — это такая штука, это как анаконда, которая медленно сжимает свои кольца, стоит только вам выдохнуть, она поджимает, а потом вам не вдохнуть. Вот это, собственно говоря, и медленный процесс такого удушения экономического и происходит, и имеет место. И сейчас начинают накладываться самые тяжелые кольца. Речь идет о той сфере, которая, собственно, и была кормилицей, матушкой в последнее время для Советского Союза и для России. Я имею в виду нефть и газ. Мы сейчас имеем потолок, и даже, так сказать, без того, чтобы там кто-то ссылался на него, все понимают, что есть нефть, которая, скорее всего, будет продаваться дешево, никто не хочет покупать ее дороже, когда вы обозначили определенный потолок. Пошли резко дисконты, пошло сокращение продажи нефти. Пока, так сказать, еще цены на газ стоят довольно высокие, но обсуждается потолок цен на газ. А самая еще тяжелая история, что с февраля, кроме вот этого прекращения покупки нефти танкерной, Евросоюз вообще прекратил. Он другим предписал потолок, а сам по себе, за небольшими исключениями, просто прекратил покупку российской нефти. Дальше февраль будет речь о нефтепродуктах. И, конечно, в целом это оказывает серьезнейшее давление на экономику. А многие обсуждают, что, значит, в основном обсуждают только бюджет. Но я считаю, что это неправильно. Бюджет – это не самая главная часть экономики. Экономика гораздо больше, чем бюджет. Бюджет – это определенная часть, определенная надстройка над экономическим механизмом. Так вот, ключевая задача всегда была какая? Мы продаем сырье, там, продукты первого передела, там, нефтепродукты, что-то еще, получаем валюту, а на эту валюту закупаем по импорту то, что сегодня сами не можем сделать, то, что является критическим, то, что требуется для того, чтобы развиваться и бежать вперед. Мысль о том, что в одночасье просто по щелчку, так сказать, мы займемся импортозамещением и все заместим, она, конечно, приятна, она греет на некоторое время, но дальше наступает понимание, что вот 100 предыдущих лет почему этого не происходило. Да, и почему, собственно говоря, периодически те или иные рывки в развитии страны сопровождались самыми серьезными, как бы, расширением контактов с внешним миром и импорт технологий, не только производственных, но и технологий социальных. И вот я могу сказать, что мы как раз пошли дорогой, которая, кроме военного конфликта, еще ведет к серьезному противостоянию России с большинством, конечно, стран мира. Голосование в ООН показывает, что они приблизительно пополам поделились. Ну, нет, даже не пополам. Большая часть голосует за резолюции, те, которые поддерживают Украину. Значительная часть, это надо тоже признать, просто воздерживается, считая, что этот конфликт далеко, этот конфликт не их, но они не встают, так сказать, на, как нам казалось, на нашу сторону, поскольку, кроме всего прочего, одна из идей, продвигавших вот это решение, заключалось в том, что мы бросаем вызов мирового порядка. Тот порядок, то же самое, что вот все стонут от того мирового порядка, который там навязала группа ведущих стран, и стоит только кому-то выйти и сказать, а давайте-ка мы его поломаем, как все радостно скажут, давайте, и начнется большая мировая революция со смены мирового порядка, о чем мы будем говорить еще в третьей части. Но вот этого мы не увидели. Более того, есть страны совершенно конкретно, я имею в виду ссылка на Китай, который избрал своей тактикой, и мы видим, что тактика оказалась даже успешной, а может быть и стратегией, это уже будет видно будет на большом расстоянии, где по завету Дэн Сяопина сделано было следующее, что Китай сохраняет свою внутреннюю особую политическую структуру, Китай строит, так сказать, свой там социализм, как он говорит, с китайской спецификой, но при этом не бросается в бой с внешним миром, с тем, чтобы поменять правила игры на, как бы сказать, социалистические, которые он там сам себе придумает. Нет, он говорит следующее, что мы должны максимально использовать то мировое устройство, которое имеется, максимально использовать возможность свободных рынков, свободной торговли. И поначалу как бы это было сделано в очень большом объеме. И сейчас очень часто западные страны жалуются именно в том, что Китай вовсю использует эти правила, выходит на мировые рынки, свободно входит в конкуренцию, но при этом не разрешается то же самое делать внутри, ограничивая определенные там компании, иностранные объемы, требуя передачи обязательно технологий. Ну, в общем, целый ряд государственных вмешательств, специфический курс юаня, который искусственно поддерживается слабым и так далее и тому подобное. Но речь как раз не о том, что государство вмешивается в дела, там экономики и так далее. На чем еще Китай будет иметь свои проблемы колоссальные внутренние, когда он пройдет эту фазу, быструю фазу индустриализации, что мы уже видим, с падением темпа. Но вот эти годы, которые ему дала судьба, где-то в конце 70-х Дэн Сяопин взял курс на открытие Китая и в 77-м году сформулировал, наверное, свой главный первый завет, что ни одна страна мира, независимо от ее внутреннего политического устройства, не в состоянии осуществить модернизацию, если она проводит политику закрытых дверей. И он открыл страну и начал пользоваться всеми теми возможностями, которые сегодня дает свободная мировая экономика, та же самая ВТО, Всемирная торговая организация, в которую Китай после длительных переговоров вступил гораздо раньше нас. А самое главное, Китай успел гораздо раньше нас получить весь тот громадный поток мировой инвестиций, который пошел в Китай, и там была просто колоссальная скоростью в кратчайшие исторические сроки создана индустриальная фабрика мира, которая находится в теснейшей связи с Соединенными Штатами и Евросоюзом, поскольку это два главных клиента, и поэтому Китай при всех своих, так сказать, там постоянных там взбрыкиваниях, желаниях играть, а это тоже сидит внутри, там, мировую ведущую роль, тем не менее, очень четко и прагматично понимает, что ссора с клиентами, которые покупают ваши товары, и у которых вы получаете товары те, которые вы не можете сделать, а в Китае очень много того, чего они не умеют делать, вот, на самом деле, тоже покупается как бы по импорту. Это разумный прагматический подход. И вот, вообще-то говоря, вот этот вариант, выбор был у нас, то есть придерживаться, условно говоря, китайской линии, да, либо придерживаться, условно говоря, ну, можно назвать это иранской линией, да, когда вы хотите стать державой мессианского свойства, нести миру новое мировое устройство, ломать существующее мировое устройство, признавая его несоответствующим там высоким идеям, в том случае, в этом случае религиозным, да, и поскольку страна не признает существующие порядки, постоянно считает необходимым и возможным, будет сказать, в случае необходимости и силовым способом решать свои проблемы, страна вошла в общем, великая персидская цивилизация с колоссальными возможностями, с невероятной историей, с очень сильно продвинутым и развитым населением, вошла в совершенно тяжелое состояние. Ну, чтобы оценить вообще возможности Ирана, я назову только одну историю, что первая женщина, которая получила медаль Филдса в математике, это аналог Нобелевской премии, она по происхождению иранка. И причем она получила в Иране и школьное образование, и сходную первую часть высшего образования, потом переехала в Гарвард, занималась совершенно там уникальными, фантастически абстрактными областями математики и получила первая в мире женщина, которая получила медаль Филдса. Вот это, собственно, тот уровень, на котором на самом деле находится культура, находится образование, потенции, которые в стране есть, а результаты не достигаются. Мы видим, что сейчас Иран постоянно находится в огне. Вот эта вот жесткая система внутреннего контроля поведения, включая там, как вы носите хиджаб, полиция нравов, то-то все пятое-двадцатое, ужесточение, сжатие степеней свободы, невозможность как бы, развиваться свободно привела к тому, что страна начала резко отставать, попала, изоляция так сказать, да, просто так не обходится, ну и заканчивается это так сказать, очередным подъемом недовольства, с которым в последнее время Иран вообще уже не справляется. В предыдущих разы это все получалось, сейчас довольно сложно. Но вот этот выбор всегда есть, и всегда, когда кто-то говорит, что, знаете, вот в какой-то момент у нас не было выбора, чаще всего это означает, что это объясняется, что, ну, почему мы имеем там не самые лучшие последствия того или иного решения. Но если покопаться, то выясняется, что выбор всегда был. Вот, вопрос оценки последствий такого решения, вопрос оценки последствий другого решения. В этом и заключается искусство управления и искусство политического руководства, когда вы попадаете вот в эту принципиальную критическую точку, и в ней ваше решение, куда вы кладете рычаг, на самом деле определяет судьбу не только вас, но и судьбу страны, и, а может быть, и на несколько поколений, а то и много-много поколений вперед решается судьба страны. Ну вот я могу напомнить такую точку еще. Это битва при Шелоне. Мне память изменяет 1474 год, когда самоуправляемый Новгород столкнулся с ордынской Москвой, которая вышла из Орды, которая оказалась очень сильно в военном плане отмобилизованной, подготовленной. Новгород был, конечно, гораздо больше, богаче, один из крупнейших городов мира в этот момент, связанный с громадным количеством торговых и человеческих связей с Европой, построивший по тем временам вполне себе республиканское устройство мирового уровня. В этот момент вот эта битва решала, фактически, какой дорогой пойдет Россия. Вот вам гражданская война севера и юга. У американцев в войне выиграл север, и это было принципиально для дальнейшего развития страны. У нас выиграл юг. Причем все, как говорится, почему эта история достаточно показательна, все висело вот на волоске, и в какой-то момент казалось, что все мощное ополчение теснит и уже начинает отступать московская рать. В этот момент в войну, в боевые действия был введен засадный полк татарской конницы. Знаете, как бы религиозный вопрос, в том числе он был один из главнейших, да, по поводу христианства. Мы куда там? Все-таки православием или там якобы какие-то контакты с погаными католиками начинаются, и поэтому нам нужно за религиозную чистоту христианской веры воевать с Новгородом, да, при этом используя мусульманские полки. Ну и вот этот засадный полк, собственно говоря, решил судьбу битвы и решил судьбу Новгорода, решил судьбу Новгородской республики, но да, решил вообще судьбу севера России, а в значительной степени определил до направления, по которому дальше Россия пошла длительное время. А вот этот, собственно, момент оказался тут принципиальная точка разветвления в истории. Поэтому год 2022, я считаю, тоже достаточно принципиальный год нашего разветвления в истории, когда мы выбрали дорогу силового решения вопроса с соседями, когда мы выбрали дорогу, которая ведет к серьезной экономической, политической и социальной изоляции. И изоляция это надолго. И как бы те иллюзии, которые, наверное, строились, что это все там закончится несколько дней, там недели и так далее, постепенно, я думаю, уходят. И мы как страна, как нация, думаю, постепенно понимаем, что перед нами стоит очень тяжелая и сложная задача. И, во-первых, мы имеем ушедший в весьма такую затяжную фазу военный конфликт, и мы имеем вопрос о том, как в этой ситуации развивать, я просто поддерживаю существование экономики, потому что эта задача довольно тяжелая. Вот эти вопросы, которые год 22 поставил перед годом 23, ответа на эти вопросы сегодня, наверное, нет ни у кого, потому что мало сказать абстрактный ответ, да, давайте сделаем так вот так. А попробуйте сделайте, потому что есть общественное мнение, есть политические элиты, есть инерция, есть амбиции и так далее и тому подобное. И все в сумме делает это как раз политику весьма и весьма непростым процессом. Не то, что хочу повернуть руль направо, хочу повернуть руль налево. Это достаточно себе большая иллюзия. Поэтому я думаю, что год 23 будет для нас непростым годом не только с той внешней точки зрения, но и непростым годом внутренней работы для того, понимания того, как, куда, зачем мы будем двигаться. Я думаю, что разговор этот еще мы продолжим в третьей части, а я бы хотел перейти ко второй части перед тем перерывом, который у нас будет через несколько минут, и разобраться в еще одной проблеме, что на самом деле происходит 25-го. Потому что есть постоянное утверждение, что 25-е – это католическое Рождество, да, и там католики празднуют, а вот 7-го числа там уже православное Рождество, празднуют православные. В каждом утверждении правда только отчасти. Да, действительно, католики, и там было в свое время принято решение прийти на григорианский календарь, в соответствии с григорианским календарем празднуют 25 числа Рождество. Но в этот день празднуют не только католики, в этот день празднуют и протестанты. И в этом смысле уже Рождество в большей степени христианское, нежели чем чистое католическое. А дальше давайте посмотрим, что творится у православных. И здесь мы увидим, что все не так просто и не так понятно. В свое время православные церкви пользовались так называемым юлианским календарем, который постепенно расходится с григорианским. И проблема в том, что вот эти все события постепенно начинают двигаться, если придерживаться строго юлианского календаря, и через некоторое время, там, ну, через столетие Рождество вообще на лето упадет. И как-то календарь надо сделать так, чтобы дни там, весеннего и зимнего равноденствия, в общем, находились там действительно там нужное время, там летнее солнцестояние, зимнее солнцестояние, весеннее-осеннее равноденствие. Все, чтобы это было более-менее понятно по месяцам. Природа подкинула такую непростую проблему, поскольку год – это обращение Земли вокруг Солнца, а сутки – понятно, обращение Земли вокруг собственной оси. И как назло, на этот год – это не точно 365 дней, Земля успевает провернуться чуть больше, И поэтому надо постоянно подгонять календарь для того, чтобы сделать таким образом, чтобы не происходило такого вот серьезного отмены. Россия перешла на григорианский календарь после революции, но церковь это делать отказалась. А дальше произошла интереснейшая история, о которой, в общем, мы мало рассказываем, что в 23-м году состоялся Вселенский собор. Вот, и про Вселенский собор я расскажу после перерыва, который у нас наступает ровно в половину. Давайте прервемся, а потом вернемся к разговору о Вселенском православном соборе.
Здравствуйте, друзья. Немного просто новостей о том, чем мы собираемся заниматься на следующей неделе. Так вот, сразу же со 2 января после 11 часов вы сможете услышать в нашем эфире программу «Особое мнение плюс», не только услышать, но и посмотреть. И мы в этой линейке вообще в новогоднюю неделю хотим поговорить о том, как мы оказались в той ситуации, где мы сейчас находимся, и какой выход мы можем попробовать найти. И, в общем, в понедельник у нас будет интервью с Максимом Резником, в четверг интервью с Андреем Зубовым, историком, будет Ольга Романова. Более того, в общем, вас ждет много всего интересного, поэтому мы продолжаем для вас работать. Продолжаем работать и благодаря вашей, на самом деле, поддержке. Спасибо за то, что ставите лайки и распространяете видео. Это действительно очень важно. Количество наших подписчиков растет. И, более того, я, например, напоминаю, что мы существуем благодаря вам. И спасибо за то, что вы оцениваете наш труд. Спасибо, что платите буквально как за утреннюю газету. И я напоминаю, что и 20, и 50, и 100 рублей от вас нам очень важны. Я видел некоторые сообщения от наших подписчиков, которые говорят: простите за то, что так мало вам помогаю, отправляю 200 рублей. Поверьте, если каждый, буквально, кому понравился там эфир, из 10-20 тысяч посмотревших, скинет по 20 рублей, этого уже будет достаточно для того, чтобы продолжать нам работу. Я точно могу понимать, что, допустим, этот эфир нам принес достаточное количество денег, чтобы заплатить за технику, заплатить за работу технической службы и не только. Поэтому как раз это очень даже хорошо. Спасибо за то, что вы нам помогаете. Все делается очень просто. Через телефон, через карту, через там Boosty и Patreon. В общем, внизу там все написано. А мы продолжаем работать. И спасибо за то, что вы с нами. Я читаю эти сообщения. Мы с вами. И знаете, продолжаю радоваться. Правда. Спасибо большое. И оставайтесь с нами.
Так, друзья, возвращаемся к животрепещущей теме юлианского григорианского календаря. И, в общем, собрался Вселенский собор православный всех восточных церквей. Это май 23-го года в Константинополе. Вселенский патриарх от Константинополя отдается первая рука. Исторический Милетий IV собрал собор и говорит: давайте решать в том числе и календарный вопрос. Ясно, что юлианский календарь ведет к проблемам. Каждые 128 лет начинается дополнительные сутки добавляются, и тогда надо как-то что-то делать. А с другой стороны, григорианский календарь, который расхождение сутки наступает через 3280 лет, гораздо более точно, да? Но его вот папа предложил. Поэтому, конечно же, то, что исходит от рук римского папы, мы не можем принять. Вы знаете, принципиальная борьба доходит до календаря, да, за Пасху. И тут возникла идея, как раз в это время белградский математик, его звали Милутин Миланкович, разработал так называемый новый юлианский календарь, где он, так сказать, там использовал не 300-летний цикл, там, как вот, 400-летний цикл, а 900-летний цикл. Вот. И он еще более точный. И расхождение в сутки там уже будет не за 3000, а за 43 тысячи лет. И тогда сказали, а все, мы православные, переходим на новый юлианский календарь. У нас будет очень точный, но свой календарь. Естественно, сейчас этот календарь полностью совпадает пока с григорианским. И там, по-моему, расхождение должно возникнуть в 2300 году. Что-то вот так вот, если память мне не изменяет. Что дальше произошло? Ну, дальше произошло, как всегда, что решение Вселенского собора всеми выполнено не было. Более того, Русская Православная Церковь перешла на этот календарь, но через 24 дня вернулась обратно, потому что возмущение было бы очень большим. Но не хотим, так сказать, отказываться от традиций. Причем я хочу заметить, что история эта была непростая, даже когда Россия уже перешла к григорианскому календарю, светская часть, несколько стран, а именно Греция, Сербия и Македония, они не желали переходить, так сказать. Даже государственным образом они жили на юлианском календаре. Результат. Через некоторое время часть церквей перешла на новый юлианский календарь, который сейчас неотличим от григорианского. Это и Константинопольская, и Румынская. Это 24-й год. В 28-м перешла Александрийская, Антиохийская и так далее. И в общем результат такой сегодня, что из 15 крупных, так сказать, считается по автокефальных церквей, 9 работ, отмечают 25 декабря. Это Константинопольская без Афона, как я уже сказал, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Латская, там Албанская, Православная Церковь чешских земель и Словакии и так далее. А 6 церквей – это Русская, и Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская, Украинская теперь частично, да, они отмечают, и в том числе и Афон, который принадлежит Константинопольской Церкви, они отмечают по-прежнему Рождество по юлианскому календарю, который 7 число. Но через век еще придется добавлять дату, и достанет вопрос, то ли мы будем, так сказать, просто жить со сдвигом, де-факто просто сдвинувшись в григорианском календаре, то ли мы будем следовать юлианскому календарю строго, и тогда нам придется на сутки сдвигать Рождество уже с 7-го, передвигать ее на 8-е. Это вопрос 22 века, 21 век проживем. Поэтому если вот так посмотреть на ситуацию, то мы понимаем, что 25-е Рождество, которое празднуют, и его невозможно назвать католическим, потому что празднуют католики, протестанты, и основная часть православных церквей. 7 числа это Рождество можно назвать православным, но оно не является вселенско-православным, поскольку здесь 6 вот этих вот автокефальных церквей из 15 отмечают в эту дату. Поэтому как дальше будет развиваться? Ну, видите, православие по этой части разделилось, и там еще есть целая куча дискуссий по поводу того, какие церкви относить к автокефальным сегодня, какие нет, поскольку тут возникли очень серьезные конфликты, в связи связанные с предоставлением Томаса Украинской православной церкви. В общем, когда вы погружаетесь в дела религиозные, вдруг вы понимаете, что там все человеческое. И вот эта вот война вокруг календарей, она очень многое говорит о людской природе и вообще о людских страстях, потому что даже по этому поводу как бы договориться разумным образом не удается. А Земля вот крутится вокруг своей оси, несется с невероятной скоростью, мы там 30 километров в секунду пролетаем по орбите вокруг Солнца. Ну и тут тоже вот интересный вопрос. Видите, природа устроилась очень сложно. Ну вот не, если бы там было такое искусственное творение, наверное, бы 365 дней было бы заложено, и все было бы просто. А здесь он нет, 365, потом 24 соток, потом дальше, еще длинная дробь, которая приводит к високосным годам и к необходимости выкидывать как определенное количество годов, поскольку не четко четверть там тоже накручивается. Вот это все, так сказать, сказывается на том, чем мы празднуем. Еще раз, поэтому 25-го это христианское, и назвать его католическим нельзя, а 7 число, да, это православное, часть православных, которые относятся и Русской Православной Церкви. Вот такая, оказывается, нетривиальная история. которая сидит за всем этим. И если уж по большому счету говорить, то 25-е это по Григорианскому и Новоюлианскому календарю, а 7-е это по Юлианскому календарю. А уж дальше уже кто куда и как там на это посмотрел. Вот такая вот история, связанная с... Мы разобрались, как там на самом деле выглядит с католическим Рождеством, протестантским и православным Рождеством. Ну и еще одна, конечно, история, которую мы должны никогда не забывать. Я очень помню, когда наступал, там заканчивался 2000-й год и начинался следующий век, а он начинается с 2001 года, вот, то очень многие говорили, что вот все человечество празднует и так далее. Это тоже большое как бы, самомнение, поскольку у других народов существуют другие календари, другие даты, и там совершенно отдельная история. Даже, как бы, я уже не хочу даже касаться, что и в христианской ветви там присутствуют другие календари у древней церкви, но у других народов, других религий вообще иные календари, и они не ведут отсчет дат от Рождества Христова. Мы же понимаем, что наш календарь строится как бы от Рождества Христова, значит, этот календарь фактически был построен в той части мира, где доминировала христианская религия, а в других частях мира, там иудеев, индусов, и многих других местах, календарь совершенно другой и даты совершенно другие. Это очень интересно посмотреть, как там они выглядят. Так что вот мир многообразен, я хочу к этому вести дело, да, и простые там унификационные идеи, и мысль, что у всех все одинаково, на самом деле это не так. Как только вы даже в таком вопросе погружаетесь в детали, вдруг понимаете фантастическое разнообразие мира и, в общем, нежелание вставать под какую-то только одну систему и под один конкретный ранжир. Что делает, конечно, политику, да и жизнь сложнее, но зато интереснее. Значит, теперь вернемся к третьей теме, которую мы долго-давно обсуждаем, это мировой порядок. И мы обсуждали о том, что Россия... в общем, колеблется между несколькими вариантами. Я назвал три варианта, в общем, подхода каждой страны к мировому устройству. Это подход государственнический, где основные игроки суверенные, равноправные, это отдельные государства. Подход имперский, где есть, как говорится, кто-то, все равны, но некоторые равнее других. Есть определенный круг великих держав, империй, которые имеют всю полноту там, власти, суверенитета и так далее. А остальная мелочь пузатая, так сказать, должна определиться. Она либо в этот лагерь идет, либо в этот лагерь. Вот тут у нас сфера влияния, и это наша имперская зона, а это вот их имперская зона. И дальше как-то мы выстраиваем отношения, понимая, что все эти судьбы на самом деле решают вот эти вот имперские центры. И третий подход мессианский, который говорит о том, что мы только мы знаем правильную истинную веру, либо истинную научную доктрину, и мы должны, и это, конечно, доктрина, либо эта вера должна распространиться по всему миру, и это все должно быть устроено правильным образом, и мы несем свет всем остальным народам, которые пока, значит, еще находятся в темноте. Дальше, значит, детали заключаются в том, как нести свет. Кто-то несет свет, занимаясь просвещением, кто-то занимается, несет свет огнем и мечом. Вот это уже, так сказать, зависит детали от культуры. Многие страны имперские, особенно крупные страны, отдали дань и мессианскому подходу, и мы можем говорить и про Китай, и про Соединенные Штаты Америки, и про Россию, конечно, мы это обсуждали. Ну и Великобритания, конечно, империя гигантская. Вот. А потом многие страны, конечно, отдали дань имперскому подходу. Здесь стран даже гораздо больше. Вот. Ну еще мессианский подход, да, Франция, которая пыталась переустроить всю Европу, распространяя идеи республики, желая смести все монархии, которые в тот момент существовали. Вот это тоже была мессианская идея. Мы, как Россия, уже отдали, Советский Союз отдали дань мессианским идеям. Называлась идея взятия Константинополя, Россия – центр православия, Третий Рим, Россия – центр всеславянства, Россия Советский Союз, да, это первое в мире социалистическое государство, вокруг которого объединятся все остальные освобожденные народы. Вот это, как мессианские идеи, которым была дана довольно большая, как бы, роль. Но чаще всего потом происходил возврат, конечно, к имперским идеям, что мы занимаем совершенно особое положение, и поэтому у нас есть особые полномочия и права по отношению к другим окружающим нас странам. Аргументация, она разная бывает. Чаще всего мы ведем разговоры, отталкиваясь от неких соображений безопасности, что если эти страны не будем контролировать мы, тогда их будут контролировать другие. А тогда мы ощущаем себя в некой опасности. И вот особую роль, особый подход, вот этот вот имперский, он на самом деле сидит довольно глубоко и вылезает в наших подходах довольно очень часто. Потому что мы не одинокие такие в этом мире, но, в общем, время меняется, и с имперским подходом становится все труднее и труднее. Ну вот пример. Как-то на Совете по внешней оборонной политике выступал Лавров и рассказывал достаточно так аргументированно и воодушевленно, что мы поддерживаем идею равноправия государств, что он должен быть организован на принципах уважения суверенитета, равноправия. Вот. На что, как говорится, был задан мой вопрос, послушайте, ну вопрос равноправия штука такая, но есть такая вещь, как Совет Безопасности, в котором есть особое положение 5 постоянных членов, и которые имеют право вето, и ни о каком равноправии речи идти не может, поскольку есть особые позиции сверхдержав. Ну на что, как говорится, это не совмещается наши такие же большие битвы за то, чтобы достичь равноправия. Вот. Ну, равноправие – это мы понимаем, что мы хотим быть такими же, как Соединенные Штаты, да, про остальных мы не говорим. Вот. Ответ был такой, с большой широкой улыбкой, было сказано, что нет, ну, система Совета Безопасности и право вето нам очень нравится, и мы всячески будем это поддерживать. Вот, собственно, это как бы то понимание, которое мы надо говорить. Дальше была история, если мы помним. Разговор в какой-то момент стал в такую почти квазипрактическую плоскость. А давайте-ка мы вступим в НАТО. Да, вот чем мы тут как бы постоянно занимаемся конфликтами. Вступим в НАТО, ну и, собственно, вот и все. И эта идея обсуждалась и на уровне президентов и так далее, и на уровне истеблишмента. Я помню основной момент, который звучал. Это что, мы как будем вступать как все? Это что, мы должны проходить все те же процедуры, как какая-то Македония? Как бы буквально дословно. Нет, мы же совершенно на особом положении. Вот если нам раскатают ковровую дорожку, да, попросят прийти и сесть, так сказать, там сразу прямо в президиум, и обеспечат нам принципиальное влияние, да, во всем этом организации, особое, ну тогда мы можем поговорить на тему того, пойдем мы туда или нет. То есть вот, это вот под этот подход, он достаточно сильно сидит в головах у очень-очень многих людей. И я вспоминаю времена съезда народных депутатов, когда, собственно, встал СССР, встал вопрос вообще об устройстве СССР, о том, что как бы в Конституции написано, что у нас 15 суверенных государств, которые вообще-то обладают правом свободного выхода, что каждая союзная республика – это суверенное государство, которое добровольно объединилось и так далее. Это все было записано в Конституцию. И я помню дискуссии, например, московская и питерская группы. Чем они отличались в этот момент? По демократической повестке права и свободы человека, гражданина, свободы слова, печати – никаких, как говорится, противоречий. Мгновенная разница, московская группа даже самых демократических депутатов в глубине имперцы. Все равно мы хотим, чтобы мы вот этот вот правильный образ жизни, демократически свободный, обеспечили во всех других республиках и так далее и тому подобное. И мы не хотим выпускать их из-под нашего контроля, из-под нашего влияния. Да, это будет либеральное, но это все равно будет империя. Вот эта вот дискуссия между московскими имперцами и питерской более свободной группой, которая менее заряжена была этими вещами, испытывая постоянно некую конкуренцию с Москвой, это чувствовалось очень и очень сильно. Поэтому я бы так сказал, что вот этот вот, вот дальше еще ситуация, вот связанная вообще с больным вопросом, вокруг которого выросло много чего в нашей внешней политике и в значительной степени, я думаю, и конфликт разгорел договорился. Это история с НАТО. При этом мы воспринимаем себе ситуацию так. Вот есть НАТО, которая там где-то сидит далеко в Брюсселе, она там открывает кран, и вот эта вода начинает литься, затапливает на восток, оно продвигается на восток. Просто заливает там города, веси, там какие-то балки и так далее. И мы стучимся там со страшной силой в дверь, говорим: «Эй, вы там наверху, ну-ка перекройте кран. Что это вы тут продвигаете, это все дело на восток?» Но это один взгляд на мир, а другой взгляд на мир, если вы государственный взгляд исповедуете, а не разговор о двух имперских центрах, то вы понимаете, что на этой территории есть независимое государство. Есть суверенные государства, у которых есть внутренние механизмы принятия решений, и они обладают ровно таким же правом принимать решения, как мы или как та же Соединенные Штаты или Франция или Великобритания. И тогда встает вопрос: это что? Это НАТО движется на восток, заливая все, или это восток бежит в НАТО, стучится в двери и требует, чтобы его туда приняли? А тогда это требует, учет субъектности, учет суверенности этих государств, понимание их интересов и построение совершенно другой модели взаимоотношения с этими странами для того, чтобы у них не было внутреннего желания постоянно, так сказать, постучаться в дверь и побежать в это самое славное НАТО. Ну вот последний пример подобного действия, который, конечно, отнюдь не НАТО занималось там этими делами, что Финляндия и Швеция, которые, ну, как бы всячески старались держаться нейтралитета, причем Швеция столетиями придерживается нейтралитета, тут про Советский Союз ни при чем, они считали для себя выгодной эту систему, они подали, прошу прощения, они подали заявку в НАТО. То есть это было трудно себе представить, но такого результата мы тоже добились. Поэтому вот здесь мы понимаем, что когда мы ставим задачи и говорим, что, знаете, вот все окружающие страны там должны быть нашей сферой влияния, должны принимать все решения, только посоветовавшись с нами, при этом мы сами будем принимать решения, не советуясь с ними, и примеров таких нужно много привести, например, введение контрсанкций. Мы вообще в едином таможенном союзе, поэтому если вы делаете санкции, запрещаете ввоз чего-то, то надо договариваться всем участникам таможенного союза, как бы кто об этом вспоминал. Ну и там целая куча примеров, да, когда односторонние решения принимаются, мы даже не вспоминаем о тех международных органах, которые мы создали. И это наше устройство головы, что все-таки страна в значительной степени настаивает на что-то среднее между имперским подходом и мессианским. Потому что если мы посмотрим вот те позиции, которые формулировались в интервалах, там, начиная там, с 2006, там, 2014 и в дальнейшем, то это требование переделать мировой порядок. То нас этот мировой порядок не устраивает, надо его сделать новым. При этом не очень понятно, какой мировой порядок хочется сделать, но какой-то хочется. Я тоже помню, у нас на заседании Совета внешней обороны и политики один из членов нашего совета сформулировал на самом деле очень точно тот взгляд на мир, который у нас существует. Он сказал следующее, что мировой порядок, который существует, он должен быть таким, чтобы мы в нем были лидерами. Если существующий мировой порядок не позволяет нам стать одним из лидеров, да, как минимум, тогда мы должны его сломать. Вот, собственно говоря, тот подход, который и демонстрирует государственному подходу, когда вот есть сложившийся подход по миру, определенным образом сложились уже порядок взаимодействия со времен там Вестфальской системы, Венского конгресса, возникновения Лиги наций, потом возникновения ООН. И в общем и целом этот мировой порядок худо-бедно как-то поддерживает состояние человеческого бытия на планете, но особенно надо сказать, что после 45-го года пока удавалось избегать глобальных войн, а человечество хлебом не корми, дай повоевать, как показывает наша предыдущая история. Очень воинственный вид живых существ, оказалось человечество. Ну и поэтому прийти и сказать, что давайте мы сейчас все поменяем, это, конечно, штука хорошая, только стоит вопрос, а как вы хотите поменять? Попробуйте сформулировать вот этот вот вариант того порядка, который вы хотелось бы вам увидеть. Но в основном, если мы послушаем себя самих, то наша главная задача заключается в том, что нас не устраивает то роль и место, которое занимает Соединенные Штаты. Вот. Если, а в скобках сказать, мы бы с удовольствием бы заняли бы ровно такое же место, если бы только это получилось. Потому что никаких мыслей о том, что давайте-ка мы будем строить порядок, в котором каждая страна, включая вот все те, которые окружают нас, являются суверенными, являются равноправными с нами, и дальше мы должны строить коалиции, договариваться, использовать мягкую силу, там какие-то экономические аргументы и так далее и тому подобное. Этот подход пока, в общем, не очень тяжело укладывается в наших головах. И вот этот вариант перехода от имперского взгляда на мир к государственническому взгляду на мир нам дается тяжело. Если мы посмотрим любые разговоры, любые подходы, в конце концов мы все равно будем понимать, что мы видим себя в числе некоторых небольшого круга стран, которые решают судьбу мира. Безусловно, такая задача может ставиться любой страной, да, и она ставится Соединенными Штатами, и она сегодня ставится Китаем. Но дальше стоит вопрос, какими средствами вы хотите добиваться этого варианта. Если вы говорите, что да, мы переиграем остальные страны в сфере экономики, мы создадим самую привлекательную социальную модель, мы создадим самую популярную, продвигающуюся самостоятельно культуру, которая будет идти в массы, без того, чтобы, так сказать, ее там надо было постоянно государственно подпирать. Это одна история. И другая история, если вы ставите в качестве задачи вот это вот место с помощью силового подавления тех стран, которые, грубо говоря, с вами не согласны. 21 век, 20 век, особенно 20 век показал, насколько вообще близко человечество подошло к опасной черте самоуничтожения, если оно не научится сосуществовать друг с другом без того, чтобы постоянно решать вопросы силой. Ну и 21 век в этом смысле является продолжением наследником 20-х. И пока удавалось удерживать эти силовые вспышки в основном в рамках локальных конфликтов, и как показывает вот развитие событий, в общем, большинство стран либо выступают, объединяются для того, чтобы купировать и подавить этот конфликт, либо как минимум стараются дистанцироваться и не поддерживать ни одну из участвующих сторон в ожидании того, что они сами между собой устанут, и этот конфликт как бы не будет разрастаться до мирового масштаба. Поэтому сейчас, я думаю, какое-то время нам все-таки придется задуматься над таким вопросом, все-таки какой же мировой порядок мы хотим, и мы понимаем, что он возможен. Вот это, на этот вопрос надо тоже ответить себе, потому что можно как бы себе представить ситуацию, что мы просто будем как бы летать по небу и быстрее скорости света, и это позволит нам решить все задачи, которые перед нами стоят. Ну, понятно, что физика вам скажет, нет, ничего у вас этого не получится. Так и с точки зрения организации человеческого сообщества. Мы понимаем наши возможные сильные стороны, мы должны прекрасно понимать и обсуждать наши слабые стороны, потому что если мы не будем это делать, то мы будем постоянно натыкаться на эти слабости и где-то проигрывать и проваливаться, потому что мы не чувствуем эти слабости, когда начинаем те или иные глобальные геополитические комбинации. А дальше выстроить линию, которая сделала бы страну сильнее, делала бы страну привлекательнее, делала бы страну к такую, что у нее было бы достаточное количество добровольных союзников, кто хотел бы двигаться рядом. И вот это и есть невероятно сложная задача и для общества в целом, и для, в первую очередь, правящего интеллектуального класса, тот люди, которые создают смысл. Потому что вот с этой работой думающий класс у нас, конечно, очень сильно не справляется, потому что кроме лозунгов, эмоциональных, красивых и очень часто, на первый взгляд, очень привлекательных, к сожалению, серьезных подходов и вариантов не рождается. Это вот старая дискуссия, например, проходила между западниками и славянофилами. Я вспоминал эту дискуссию, и очень часто мы можем посмотреть, что славянофилы отличались невероятной эмоциональностью, невероятной заряженностью, способностью увлекать этими прекрасными образами людей, но при этом совершенно не подготовленные ответы на вопрос, а как это будет происходить, а какова технология, а какова цена этого всего того, что вы предлагаете, прекрасные образы. Это все стоит невероятных усилий, человеческих жизней, материальных средств, а иногда это заканчивается вообще и крахом соответствующего общества, когда оно начинает гоняться за призрачными, шикарными, идеальными картинами страны и мира, которые в жизни реализоваться просто не могут по тем законам, которые сегодня в этом мире существуют. Вот, собственно, такой разговор серьезный мы с вами провели в конце года. Мы закончили разговор об идеях мирового порядка. Я думаю, что тем для жизни нам подкинет довольно много в будущем. Поэтому я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать, чтобы 2023 год все-таки стал годом перехода к мирной жизни. Всем хотел бы пожелать все-таки веры в себя, мудрости, умением пользоваться своим умом и просто иногда и удачи человеческого счастья. С наступающим Новым годом и до встречи в новом 2023 году. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Я надеюсь, мы не расстаемся и продолжим наш разговор уже в 2023 году. Всего хорошего. До свидания.